тайные знаки культуры.
Здравствуйте, мои дорогие. У микрофона Михаил Казиник. Сегодня время моей программы «Тайные знаки культуры». Я говорю из Стокгольма. Утро, 8 часов 9 минут. Стокгольмское время, на 3 часа раньше, чем в Москве. И хочу вам сказать, что сегодня рождественское утро в Стокгольме, потому что Швеция – протестантская страна. Сегодня у католиков и у протестантов утро Рождества. Я очень внимательно отсюда слежу за тем, что происходит в России. Мне ужасно хочется участвовать в этом, говорить, выступать, играть. Но я знаю, что необходима и другая сторона жизни. Очень важно в любых ситуациях, политических, сиюминутных, сегодняшних, не забывать самое главное – человеческое предназначение. Помните, я в который раз сейчас буду цитировать Пастернака, который сказал: «Будущего недостаточно, старого нового мало. Надо, чтоб елку святочной вечность средь комнаты стала». Как кажется, нелепо для многих звучит то, о чем я сейчас говорю. И тем не менее, вечность и ее присутствие – это должно быть неотъемлемым качеством цивилизации, потому что мы движемся из прошлого в будущее, и наша жизнь – это движение из вечного в прошлом в вечное в будущем. И вся наша жизнь служит не сегодняшнему добыванию хлеба или масла, или хлеба с маслом, а в ней должна быть еще и особая высшая цель. Делая что-то сегодня, говоря что-то сегодня и о чем-то сегодня, совершая какие-то поступки, мы должны в глубине души, в подсознании помнить: все, что мы делаем сегодня, делаем для детей, для внуков, для цивилизации. Звучит громко, звучит напыщенно, но ведь это так. Прежде чем начать сегодняшнюю тему, она будет посвящена Рождеству, я хочу подарить вам совершенно потрясающую музыку, связанную с Рождеством. Я хочу напомнить вам все контакты со мной. Телефон прямого эфира 730-101. Вы можете присылать смс на номер +7 903 797 6333 или задать вопрос через сайт silver.ru. Там же на сайте silver.ru вы можете зайти на мою страницу программы, где увидите мои ответы на вопросы слушателей и найдете информацию обо мне. С сайта silver.ru вы можете кратчайшим путем тогда зайти и на мой персональный сайт и посмотреть все новости и почитать статьи, мои всевозможные интервью, мысли, идеи, посмотреть фильмы, послушать программы радиостанции и так далее, и так далее. Итак, я хочу сейчас начать с того, что прочту вам одно стихотворение. Оно будет рождественским. Но это мой вклад в размышления всех. Потому что сейчас будет две категории людей. Одни скажут: слава Богу, сейчас будет программа «Тайные знаки культуры», в которой мы, наконец, уйдем от этой политики, от всего. А другие скажут: он специально нас отвлекает от политики, это заказ вообще высших инстанций. Ну, вы знаете, параноидальное мышление, оно всегда характерно для людей. Еще с тех давних времен, когда человек шел по темному лесу и знал, что он никого из зверей не видит, а звери его хорошо видят, и что он вполне возможно жертва. И когда мы смотрим на маленьких кошечек, которые, затаившись, готовятся к прыжку, мы можем вспомнить аналогию с большим тигром, саблезубом, который точно так же, как кошечка сегодня, готовился к прыжку. И вот у человека в глубине души сохранилось этот вечный страх перед тем, что там кто-то где-то готовит какое-то невиданное для него, на него нападение. И вот я сейчас прочту стихотворение рождественское Саши Черного. И мне кажется, что вот такое стихотворение, оно вот всем и сегодня очень нужно. Оно нужно всегда. Оно не просто христианское. Оно не заказное. Оно не сиюминутное. Оно вечное. И еще Саша Черный написал его как бы детским. Оно к маленьким детям. Детям, которые уже способны понять слова и стихи. Вот послушайте чудное, невиданное стихотворение Саши Черного о Рождестве. В яслях спал на свежем сене тихий крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал. Только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне. И заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей. С улыбкой, полной ласки, прошептал: «Смотри скорей!» Друзья мои, ну не чудо ли? Ну не вечность ли? Слышите, как елка посреди комнаты стала святочная вечностью. Потому что в этом маленьком рождественском детском стихотворении один из заветов, причем настолько сильный, настолько остроумный. И сегодня я хочу дарить вам музыку Рождества. Вот знаете, с чего мы начнем? С великой католической музыки рождественской. И это будет музыка Арканджело Корелли, гениальнейшего из композиторов, живших последние 300 лет. В отличие от Вивальди и Баха, музыка Корелли никогда не была забыта. Более того, все композиторы, общаясь с его музыкой, считали, что именно на примере его музыки можно учиться высшим законам композиции. Он жил в те же времена, что и Бах. Родился в 1653 году, помоложе Баха, он умер в 1713, прожив на свете 60 лет. Это был один из самых добрых, образованных, светлых, чистых и святых композиторов. Когда вместе с фирмой Redox мы выпустили диски для детей, которые внутри мамы, внутри барокамеры ждут выхода в свет вместе с мамой, то первым композитором, одним из первых композиторов для ребенка, который родится, был Корелли. И музыка эта появляется к 10-й неделе, когда у ребенка развивается вестибулярный аппарат. Ведь это так нелегко — развиваться вестибулярному аппарату, потому что мама ходила, и вдруг легла. И теперь где вверх, где низ? А у ребенка и так проблемы с верхом и низом, он вниз головой лежит. Вот музыка Корелли обладает невиданной, немыслимой архитектурностью. Пожалуй, нет другой такой музыки в мире, которая бы обладала такой гармонией внутри каждой части. И еще такой же гармонией на грани частей. Вот сейчас мы услышим с вами Кончерто Гроссо Арканджело Корелли, гения итальянского барокко из города Болоньи. Я когда-то рассказывал, Вивальди из Венеции, а Корелли из Болоньи. Вивальди был забыт на 200 лет. Корелли никогда не был забыт и являлся как бы абсолютным учителем всех композиторов последующих 350 лет. И сегодня спросите у любого композитора, творческую личность, музыканта, что вы думаете о Корелли. И о Корелли музыкант вам скажет примерно то же, что любитель поэзии скажет о Пушкине, что любитель живописи скажет о Рафаэле. Вот это такой уровень высочайший, которого человечество добилось на своем духовном пути. И вот с одной стороны сиюминутные проблемы, проблема куска хлеба, и проблема маленького ослика, которому Христос, раскрывший глазки, прошептал: «Смотри, смотри на меня, бедненький, забытый всеми ослик». А вот сейчас музыка Арканджело Корелли. Самая добрая, самая светлая. Она словно рождена в прямом сотрудничестве с Божественным. Вот послушайте начало. Что такое Кончерто Гроссо? Это большое соревнование. Все со всеми. Все против всех. Соло против тутти, тутти против соло. Первые против вторых, первые вторые против баса континуо, то есть басовой стены, басовой группы, сопровождающей как джаз, да? И вот начинается. Вот, слушайте, несколько аккордов. Происходит событие. Кончерто Гроссо называется рождественский, восьмой, самый любимый в мире. Мало того, что весь Карелии феноменален, этот Кончерто Гроссо считается лучшим из всех 12. Вот аккорды. Вы почувствуете по этим аккордам. Да, встрепенись, мир, он родился. Смотрите, слушайте, внимание. А потом радость Рождества, как елочные игрушки. Итак, слушайте, первую часть я буду останавливать и рассказывать. Итак, слушайте, несколько аккордов, события и радость танца рождественского. Следующая часть. Представьте себе ясли, в которых лежит младенец. Тепло от животных, которые там, от валов. Свет не вечерний. Запах навоза, о котором так много писали поэты, как сочетание рождения света среди обычного мира. И вот это ощущение, которое сейчас передаст Карелли, тепла рождения Сына Человеческого, тепло во мраке светящий свет, свет, который во мраке светит, о котором так часто писали святые книги, и ощущение тихой нежной радости, покоя. покоя и света. А потом контраст, радость, танец пастухов, которые увидали звезду в Вифлееме. И потом назад, к яслям, где лежит малыш. Помните, а Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей». Вот так и сделана эта следующая часть на контрасте. Ясли, свет, тепло и буйство радости пастухов, которые увидали звезду Вифлеема. Слышали, какое удивительное чудо музыкальное? Взгляд матери, любящий, тонкий, духовный, энергия радости его будущего действия. И опять взгляд матери, и эта тишина, и эта красота. Вот я сказал, радость пастухов. Вы знаете, какая интересная особенность в Новом Завете? Пастухи только у Марка. Евангелие от Марка. Во всех остальных Евангелиях говорится о волхвах, которые принесут дары Христу, которые увидали звезду Вифлеема, видали рождение новой звезды и отправились туда, к этим яслям, Вифлеем. И звезда вела их к Вифлеему, к новорожденному. И они принесли Иисусу подарки. Золото, ладан и смирну. Яко Богу, яко человеку, яко мертвецу. То есть они принесли три подарка: золото как Богу, ладан как человеку и смирну как мертвецу. Они все знали, весь сценарий готов. должно быть так и будет так. Отсюда присущая в Евангелии печаль всегда сочетается с радостью. Потому что, с одной стороны, ведь речь идет о смерти, о гибели, о мучениях, а с другой стороны, все расписано заранее. С самого начала. Все 12. И у каждого есть своя обязанность. У одного отречься, у другого предать, у третьего усомниться, у четвертого, пятого, шестого и дальше разбежаться, когда его взяли. Все предусмотрено. А о волхвах мы с вами поговорим. Нам предстоит слушать музыку Карелли дальше. И здесь мы услышим его проповедь, когда он говорит, и когда хор остальных голосов, инструментов реагирует на его слова. А сейчас нам предстоит сделать небольшой перерыв и вновь вернуться к музыке Карелли и к тому давнему-давнему запаху в яслях, теплу и холоду. До встречи!
Тайные знаки культуры.
Ну вот мы продолжаем наше общение. И я хочу продолжить. Только, пожалуйста, отключите эхо, а то я говорю громче в эхе, чем я сам. Я хочу продолжить, вот, спасибо. Я хочу продолжить свой разговор о волхвах. Вот вы знаете, христианство – это самая собирательная религия из всех, которые когда-либо были. Что это значит? А вот что. Наверное, многие знают, что Иисус, анаграмма его имени Ихтос – это рыба. Почему? Почему Иисус – рыба? Да потому что все, кто жили у моря когда-то, ловили рыбу, и каждая рыба, выловленная, это была жертва. Они приносили ее в жертву. Но очень жалко было рыбу. Она вилась на крючке, она вилась в сетях, она хотела назад в свою стихию, и люди были жалостливы. Но ее нужно съесть, иначе не выжить. Та же история была с агнцем, с ягненком. У древних евреев, когда они должны были убивать ягненка, чтобы кормить племя, это называлось Пасха. И они танцевали вокруг ягненка и намазывали себя его кровью. Ягненок был агнцем, богом, жертвой. Им было безумно жалко ягненка, но они знали, ягненка нужно уничтожить, убить для того, чтобы насытить племя. Вот так и существует человечество. Убивает и жалеет. Вот эта идея убийства во имя спасения, она проявилась в христианстве. Христианство собрало в себя все предыдущие религии. Смерть Христа на кресте – это Пасха. Почему именно в Пасху? Ведь по исторической логике на Пасху нельзя было никого распинать, убивать, и никогда не было ни одного распятия, ни одного убийства на Пасху. Но в данном случае это символ. Потому что Пасха – это и был ритуал жалости, жалостливого танца вокруг убитого, вокруг жертвы, вокруг ягненка, вокруг рыбы, вокруг птицы. Смотрите, как человечество двойственно. С одной стороны, надо убивать, а с другой стороны, жалко убивать. Мы любим братьев наших меньших, а с другой, нам доносило, чтобы их убивать, чтобы их съедать. Мы все время поедаем, и на планете происходит бесконечное количество убийств живых существ. Но мы должны питаться изощренно и тонко. Ну, я сейчас просто говорю, как абсолютный веган или вегетарианец, каковым я не являюсь, не смогу. Не для того, чтобы думать, все время необходимо клеточное вещество. Ну, в общем, не будем затрагивать эту тему. И дальше в христианстве есть идея древнего Египта, Исиды и Осириса. И идея всей природы, когда она оживает весной и умирает осенью на зиму. И так бесконечно. Умереть, чтобы ожить. Христос еще и Бог пшено. Помните, он сказал, если зерно пшеничное, упавшее в землю, не умрет, то останется одно. Если умрет, даст много плода. То есть Христос как бы говорит, все говорит о том, что нужно умереть. Нужно пожертвовать собой. Сама идея зерна умирающего и в результате дающего плоды есть идея Христа. Христос Бог Солнца, конечно же, его идея, идея поклонения ему, как Аполлону, как восходящему солнцу. Это древняя идея. Христос Бог звезда. Отсюда Вифлеемская звезда. и то, что Христос — Бог рыбаков, это видно из того, что он общался-то с кем? Кто апостол? Рыбаки. А вот и еще одна религия, которая дала свою дань в христианство. Это религия иранцев, персов. Это зороастризм. И отсюда волхвы, которые поклонились Христу и подарили ему золото, ладан и смирну. Это, знаете, это как бы пришли представители из другого мира, из другой религии, поклониться этой религии. Почему? Но также волхвами обозначали магов, которые пришли к Иисусу. Книжников — это мудрецы, которые пришли и спрашивали, где родился царь иудейский. В евангельском подлиннике слово «волх» звучит как «маги». А почему они пришли туда? А потому что персы еще в иудейской книге, в Ветхом Завете, то, что христиане называют Ветхим Заветом, увидали единомышленничество, потому что евреи, создавшие Ветхий Завет, как и персы, не поклонялись идолам, не были вот этими самыми поклонниками всего от огня до дерева, язычниками, они чтили единого Бога. И поэтому три волхва из древнего зороастризма, а религия зороастризма и священная книга, она, как и Библия, обещает приход Спасителя в мир, только она на 700 лет старше, чем наши первые христианские идеи, потому что Христос пришел в мир через 700 лет после зороастрийцев. И главная тема зороастризма, как и в христианстве в будущем, противостояние добра и зла. Человек должен выбрать между добром и злом. А около времени Рождества Христова, в 747 году после основания Рима, на небе было видно чрезвычайно редкое сочетание планет Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб. Слушайте, созвездие Рыб. И все обратили внимание, наблюдали за звездным небом. И когда к этому сочетанию присоединился Марс, явление на небе было невиданное. И когда волхвы поклонились новорожденному Христу, которого они встретили в Вифлееме, по свидетельству евангелиста, они ушли в страну свою. А Ирод был жутко раздражен, в ужасе. А потом предание даже передало имя трех волхвов — Каспар, Бельхер и Валтасар, и подробно описывало их внешность. В восточных христианских сказаниях волхвы получают еще больше величия. Итак, христианство через волхв, через бога рыбу, бога пшено, бога солнце, бог Осирис, умирающий и воскресающий. Это последняя религия, которая объединила все легенды предыдущих тысячелетий, все поиски добра, всю идею жалости, Пасхи, то есть принесения жертвы, необходимой жертвы во имя продолжения жизни человечества. Вообще, как интересно, мы живем в удивительном мире, мире, в котором нам жалко наших жертв. А теперь возвращаемся к Карелии. Почему я сейчас так много говорил о волхвах? А потому что сейчас будет очень интересно. Сначала его проповедь у Карелли в «Кончерто Гросса». Мы продолжаем слушать это гениальное творение «Кончерто Гросса» или «Большое соревнование». Рождественский «Кончерто Гросса». Ведь сегодня, повторяю для вновь прибывших, сегодня католическое и протестантское Рождество. Рождественское утро в Стокгольме, 8 часов 43 минуты рождественского утра. И вот сейчас мы услышим проповедь и хор, реакция. Потом радость и дары волхов. Послушайте, Карелли. Thank you. радость и дары волхов. Слушайте, какое чудо. Последняя часть, пасторая. Чувство покоя, гармонии, радости. Так заканчивается этот концерт удивительным добром и мягкостью. Еще один перерыв и переключайтесь. А мы продолжаем наше общение. У нас есть еще 5 минут с небольшими секундами. У меня есть много пришло сообщений, но, к сожалению, они тонут в криках и в ужасе от того, что нет интернет-вещания. Что-то случилось, нет интернет-вещания. Это ужасно обидно, потому что отключено огромное количество слушателей. Но я знаю, что все умные, владеющие интернетом, смогут потом послушать эту программу не раз, ровно столько, сколько вам захочется. Слушайте, пишите мне на мои все адреса и через мой сайт, через сайт «Серебряного дождя» заходите на мой сайт, и там есть мои адреса, и можно написать, и можно получить доступ. Я могу даже писать программу, которую я сейчас даю. Там все-таки хотелось бы, чтобы вы услышали. Поэтому очень много сообщений о том, что нет интернет-вещания. Ну вот есть такая вот запись. Михаил Семенович, пришла очередь вашей книги, которую сожгли тиражом 500 000 экземпляров. С уважением, Варшавский Леонид. Леонид, эта книга никогда не будет не актуальна, потому что всегда, когда люди, социум доходит до крайней точки, вступает в дело коммунизм, вступает в дело экстремистская, экстремистическая и крайняя ситуация как бы защиты. Это вот как включается аварийный выход, но в конечном итоге аварийный выход не есть выход. Но сейчас мне сложно очень говорить о политике, мне тяжело, честно говоря, потому что проблема возникла не сегодня, и не вчера, и не год назад. Она возникла много лет назад, когда телевидение было захвачено, отключено от возможности показывать подлинных талантов в русском народе, подлинных людей, подлинных. И сейчас просто их нет. И мне это очень печально. То есть они есть, но они не раскрыты, они не говорят, они не выступают, вы их не слышите, не видите. Я их вижу, путешествуя по стране. Я в каждом городе всюду вижу людей будущих, то есть реальных премьер-министров, президентов, талантливейших русских людей, но никто из них никогда не будет известен миру. Вот в чем трагедия, вот в чем проблема. Знаете, если я сегодня захочу вести борьбу за место премьер-министра в Швеции, у меня есть для этого все возможности. Достаточно написать программу, выступить по телевидению, говорить интересные вещи, меня услышат, захотят. Если бы мне было лет 40, то я бы, например, пошутил и решил бы стать премьер-министром хотя бы на 4 года. Нет, я не стал бы этого делать, это ужасно скучно и глупо. Самое замечательное — это быть в искусстве, в культуре, в духе, в поэзии. Вот нет ничего лучше, чем музыка, чем поэзия. Я счастлив своей судьбой и не хочу править, потому что это огромная нечеловеческая ответственность всегда. Ну, в таких странах, как Швеция, это не такая ответственность, потому что руководство, они не руководят, они курируют, они руководят. И это, кстати, тоже очень важный момент для того, чтобы понять, ни президент, ни премьер-министр, ни правительство никогда не руководители, а кураторы. Люди, которые делают все, чтобы всем, 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 людям культуры, людям искусства, людям экономики, людям промышленности, людям школы было удобно жить и работать только. То есть они действительно слуги на самом деле. Но для этого нужно очень много изменить ментальности. Очень много должно измениться. Вот жаль, что, видите, у меня среди вопросов все в основном о том, что не работает, не работает, не работает. Но вы услышите эту программу, никуда ничего не пропадет, написано остается, рукописи не горят, слова не пропадают, а тем более нам с вами предстоит проститься на целых 2 недели. Два раза меня не будет в эфире, не будет вообще моей программы во время рождественских и новогодних каникул. А потом мы встретимся в середине следующего месяца, в середине января. Поэтому я заранее уже поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я желаю вам... Ну, ох, как много нужно сказать, как много хочется сказать... Насчет книги, наверное, не все поняли, что о какой книге пишет мне человек. Когда-то я написал книгу, которая называется «Краткий курс научного антикоммунизма». Я написал ее еще в советские коммунистические годы, рискуя всем. И она была напечатана в одном крупном издательстве тиражом 500 000 экземпляров. В день путчи ее сожгли полностью, 500 000. А я написал книгу с юмором о том, что нельзя убивать друг друга, нельзя ругать друг друга в связи с тем, что мы попали в коммунизм. Нужно просто с юмором разобраться, потому что там, где появляется чувство юмора, там легче. Там проще, потому что без юмора понять самих себя невозможно. И вообще побеждают всегда те системы, у которых достаточно чувства юмора для того, чтобы самое себя изшутить изнутри. Но ни в коем случае не ругаться, не морщиться, не сжимать кулаки. Нет, люди, только добро, только свет. Ведь особенно те, кто называют себя христианами, ну давайте же, если уж христиане, то христиане. Христиане, настоящие христиане, до конца. И вот музыка. Ну вот меня спросили по поводу стихов Пастернака, которые я читал. Я читал не стихи Пастернака. Я читал стихи Саши Черного сегодня. Замечательный стих. И сейчас, кстати, вот мне интересно знать, сколько же человек отключено через интернет-вещание. Когда закончится моя программа, зайдите, пожалуйста, на мой собственный сайт. Я посмотрю, сколько человек все-таки сегодня, или какие регионы России имели доступ все-таки к моим программам. И перед этим сейчас я напомню вам, я читал стих Саши Черного. Я обнимаю вас музыкой. Карелия обнимает вас музыкой. Ваш Михаил Казинник.
Выпуск представляет Petrol Complex Equipment Company. BP поздравляет вас с Новым годом, Рождеством и дарит 15% скидку на все виды топлива. Акция действительно только в эти выходные при предъявлении карты «Малина» в Москве и области.